Здравствуйте! Сегодня у нас интересный день. Мы подходим к завершению четверти инициации. Мы приходим к восьмому лицу. И это четвертое лицо, на которое мы посмотрели специфически. И это имя, оно, может быть, немножко ведет нас не туда, потому что мы не знаем настоящей глубины его источника. И я в данном случае ссылаюсь на Януса. Янус приходит к нам как римский бог. И я подойду к этому через мгновение, но на самом деле он приходит от этрусков. Этруски были одной из величайших загадочных людей Древней Европы. И существовали разные просто поразительные вариации тех тем, которые были связаны с ними. Они были очень продвинутыми в терминах различных вещей, которые мы можем, по сравнению с теми людьми той эры, их сложность, их общество, то, какие инструменты они могли делать, те артефакты, которые они произвели, скульптуры и бла-бла-бла, картины, все вот эти вещи, они исчезли. Буквально они исчезли. Тоскана, вот эта северная часть Италии, которая на самом деле ее название происходит от этрусков, на самом деле они происходили именно оттуда. И это были экстраординарные люди. И один из их наиболее важных богов был вот этот бог Янус, который был, возможно, изначально даже с четырьмя лицами. Мы знаем Януса как двуликого бога. И очень часто его понимают неправильно, как какую-то такую вещь, как близнецов, которые просто смотрят в двух разных направлениях. Однако одна из тех вещей в отношении вот этих двух лиц, которые были искажены со временем, это то, что исходное изображение римского Януса, наиболее ранние изображения были с двумя лицами, которые были повернуты задними сторонами друг к другу. Одно лицо было с бородой, а другое было лицо чисто выбрито. И это давало иллюзию женского и мужского. Более поздние вариации были двумя лицами с бородами. И это говорит нам о том медленном патриархальном захвате этого образа. На самом деле, я не думаю, что этот исходный Янус вообще был, так сказать, в кавычках, мужским богом. Я сомневаюсь в этом. Я сомневаюсь в этом очень сильно. Я думаю, что он, возможно, был самой ранней презентацией матери и ребенка. Другими словами, я ассоциирую это тот до традиционного Януса со своего рода Мадонной, архетипом Мадонны, чем-то очень-очень древним. Большинство людей не понимают этого. Я был в комнате, где рождались дети, первые двое. Не говоря о том факте уже, что есть нечто абсолютно экстраординарное в том, как человеческая жизнь выходит из человеческого тела. Что неважно, как вы на это посмотрите, это по-прежнему что-то, когда вы наблюдаете это, и это такая поразительная вещь. Но я возвращаюсь к этому древним людям, и я думаю, что в те времена до Гомера, в обществе до Гомера, доминировал матриархат. Эти люди доминировались матриархатом, потому что матриархат воплощал величайшее из всех волшебств, магии. И эта магия, это волшебство было репродукцией. И это волшебство было этот потрясенный мужчина. Вы осознаете, что мужчина до Гомера не понимал своего вклада в процесс рождения. Попытайтесь представить, потому что это так. У них не было ни малейшего представления о том, как это работало. Для них сношение – это был просто инстинкт удовольствия, наслаждения. Они никогда не складывали 2 плюс 2 вместе, и это говорит очень многое об уровне разума древнего мужчины, древнего человека. И, конечно, здесь был бы этот невероятный момент, когда они наблюдали бы с абсолютной потрясенностью вот эти изменения в женском теле. И были бы все вот эти женские тела, и некоторые вдруг начинали меняться. И затем происходило бы это событие с криком от боли, и вот со всеми этими вещами. И затем эти мужчины наблюдали бы это, и вдруг из этого женского тела появился бы мальчик. Это просто сносило их башни. Нам трудно понять, что это значило для них. Это было волшебство, это было настоящее волшебство. Женщина несла всю силу в результате этого. Женщины знали, это была часть их силы, их власти. В конечном итоге они проводили ритуалы с мужьями, чтобы те в конце года были в волнении, в беспокойстве. И женщины были главными. Остров, на котором я живу, управлялся матриархатом. Это был древний матриархат, который правил на этом острове. И это изменилось только с приходом греков и римлян. Поэтому, когда мы говорим о Янусе, я не хочу, чтобы у вас было представление о такой типичной мужской ориентации в природе этого бога. Потому что вы видите, для меня этот бог представляет чудо рождения. И в нашем собственном языке чудо генетической передачи – это именно движение генетической информации от одного человека к другому. Это невероятная генетическая цепочка, которая является самой жизнью. И, конечно, комбинирование всего этого, смешение генетического материала. Для меня Янус является богом генного пула. И это та еще вещь на самом деле. Достаточно интересно в отношении Януса, что мы говорили об этом до этого в классе. Я говорил о дверях, проходах в качестве метафоры смерти. И Янус был богом дверей и таких входов, выходов, богом рождения, богом детей, богом начинаний. И у нас январь, самый первый месяц, именно от этого божества, начало вещей, начало. Это мои любимые иллюстрации этого года, я должен сказать. Я по-настоящему люблю их, они очень занятные. Подумайте об этом восьмом лице Януса. Это последнее лицо четверти инициации, и мы готовимся вступить в четверть цивилизации на следующей неделе. Другими словами, мы перед входом в область конкретизации жизни и конкретизации формы и установления принципа формы на планете. Все, что связано с этим лицом, это то, что вы можете видеть здесь, как глубоко оно связано, вот эта связь здесь между концом четверти инициации и восьмым лицом, и то, с чем мы будем иметь дело на следующей неделе в девятом лице, потому что и восьмое, и девятое лице, если вы их возьмете вместе, они управляются, доминируются кадоном лейцином. Это очень-очень сложный кадон, настолько же сложный, насколько мы видели это в аргинине. А именно, здесь мы имеем дело с шестью в этом кадоне. И это большая группа. И очевидно, у нас будет особенная связь здесь, которую мы сможем отследить здесь. Но я хочу, чтобы вы поняли 20-е ворота и 23-е ворота, которые вы видите активированными здесь, но я не закрасил горло, потому что очевидно, что здесь мы смотрим на восьмое лицо. И я хочу, чтобы вы поняли положение 20-х и 23-х следующего лица и понять влияние лейцина. Когда вы думаете о движении вот здесь из инициации в цивилизацию, мы говорим здесь об инициации как о возвращении, а именно возвращении или приходе в жизнь. И в этом приходе в жизнь, это ум, кроме всего прочего, здесь мы двигаемся в то, чтобы заложить союз ума и тела вместе, соединить их. И здесь в лейцине у нас невероятный соединяющий кадон, мостик который двигает этот генетический пол из инициации и в конкретизацию в реальном мире. Окей, давайте начнем и на мгновение посмотрим на переход, который у нас здесь происходит, в котором мы сейчас находимся. Помните, что мы сейчас проходим через то, что на самом деле мы можем увидеть вот в этой центральной системе, в центральной бинарности, в которой находится это основной механизм переключения. Если вы посмотрите сейчас, вы можете видеть паттерн любого лица. И вы можете видеть бинарность тела как устойчивую, стабильную ротацию этих четырех возможностей. Например, здесь вы видите значение Си, и это Янг-Инг. И, конечно, что вы видите здесь, что это все здесь Янг-Инг. И это сама основа, четверти. И с этого основания четверти мы идем в следующую. И что у нас здесь, это такие переменные группы, меняющиеся. И здесь у нас комбинация ин-ин, и то, на что мы здесь смотрим, это на самом деле само лицо вот в этих нижних четырех крючках. Другими словами, вы можете видеть, что они очень точно одинаковые здесь. И затем вы получаете ротацию наверху. Вы идете от четырех вариаций: ян-ян, ян-ин, ин-ян, ин-ин. И вы видите вариации, которые построены здесь. Таким образом, у вас здесь химическая общность, которая объединяет их в этом лице. Но мы также видели на прошлой неделе, что у вас совершенно перевернутый процесс, когда вы смотрите взаимоотношения к тому же самому кадону. Но это происходит, и это будет в другом лице. Мы можем видеть по мере того, как мы двигаемся в следующее лицо, что мы будем уходить от ян-ин к ин-ин, и это будет их общностью. Но то, что мы увидим, это то, что если вы посмотрите на это сверху вниз, ян-ян, ин-ин, ян-ин, ин-ин, если вы смотрите на эти две, то здесь они напрямую связаны, и здесь они напрямую соотносятся друг с другом. Другими словами, у нас лицо с нижними четырьмя взаимоотношениями, и у нас есть продолжение этого кадона в другом лице. Но это сверху вниз, где все вот эти четыре закладывают единение с этим кадоном. И очевидно, что это не то же самое лицо, но у них есть единение с самим кадоном. И кадон во многих отношениях – это все здесь. Действительно так. В любом случае, интересно понаблюдать это и увидеть, как все это вписывается, подходит механически. Давайте отправимся в наше путешествие здесь. Я хочу начать здесь с тройки, с третьей гексаграммы. Вы видите, кстати, почему это лицо называется Янусом. Я хочу отвлечься на мгновение, потому что я действительно хочу, чтобы вы это ухватили. Я говорил о том, что Янус представляет собой. А именно, Янус представляет начинание и входы, двери и так далее и тому подобное, рождение. 42-е ворота связаны с тем, чтобы справляться с начинаниями и создавать циклы. И на самом деле 42-е ворота – это часть форматной энергии созревания. На самом деле это ворота, которые глубоко связаны в анализе с акушерками. Третьи ворота, без вопросов, это стержень всего, это центральный аспект этого. И именно третьи ворота, трудности в начале, в сакральном центре, именно они несут всю информацию, которая связана с тем, как генетическая информация из прошлого будет двигаться вперед. А именно упорядочивая генетический материал, вклады матери и отца, упорядочивая это в жизнеспособность жизни. И это пространство, где определяется, каков будет пол. Это здесь принимается решение об этом в третьих воротах. 27-е ворота – это мать, которая питает ребенка. Это архетип Мадонны. И 24-е ворота – это ворота глубокого процесса пульса, возвращения когда ум постоянно ждет какой-то новой вещи, когда какая-то новая вещь появится, для того, чтобы дверь открылась, ждет вдохновения. И вот эти четверо ворот глубоко связаны друг с другом. И это так интересно в дизайне человека. Этот термин, который я использовал в течение почти с самого начала по его преподаванию, вот эта генетическая преемственность, а именно вот эти взаимоотношения, которые существуют, которые имеют ничего общего с очевидным, ничего общего с тем фактом, что у вас есть двое ворот с каждой стороны канала, вот такого рода вещами. И это те ворота, которые являются частью похожего контура и так далее, и тому подобное. И есть более глубокая преемственность. Это преемственность, что когда каждая первая линия связана с каждой другой первой линией, каждая вторая линия точно так же имеет нечто общее с каждой второй линией. И есть преемственность, которая заложена в самой химии. Это есть глубокие отношения между этими четырьмя воротами, глубокие отношения. В конечном итоге они являются слугами одного и того же божества, если я могу это так сказать. Они все являются инструментами этой эволюции ума. С тем, что эволюция ума – это и есть эволюция, которая связана с репродуктивной эволюцией. Это связано с движением генов. Именно поэтому здесь находится источник всех тех людей, которые хотят манипулировать генетикой, которые хотят создать сверхчеловека или сверхраба, или как бы вы это ни назвали. И здесь это понимание того, что цель постоянно, бесконечно достигается за счет обновления снова и снова и снова. Движение информации от поколения к поколению, от одного поколения к следующему, к следующему, к следующему. И с каждым шагом расширение возможности развития совершенного, идеального генетического пула. Это именно то, чего человечество всегда искало. Вот этот совершенный генный пул, где полный потенциал когниции мог бы быть достигнут. И все это возвращается к матери и ребенку. Все это возвращается к репродуктивному императиву. Вам не обязательно видеть здесь 59-е ворота, чтобы понять нечто о силе четверти инициации, двигать нас к тому, чтобы признать, что именно через тело происходит прогресс. Именно здесь, в этом лице, это понято. И это всегда начало. И, конечно, каждое начало – это начало в спирали. Именно это мы увидим в том, как коллективный разум человечества мог подниматься по спирали наверх к той точке, в которой он находится сегодня. Но давайте вернемся к источнику, давайте вернемся к корням этого. Я упоминал на радио на прошлой неделе об одной из оригинальных книг, которую я создал в дизайне человека, «Рейф анатомию». И это нечто, что я сейчас переделал. Это была библиотека для моей памяти. Пытаясь записать все эти вещи или сохранить эти вещи, которые я буквально помнил со своего опыта в терминах того, что мне всегда было дано очень много самых разных контуров и вещей, вот самые разные вещи. И один из них был связан с третьими воротами. Третьи ворота – это поистине источник нашего великого везения, фортуны, я полагаю. Каждая репродукция является мутационной, каждая. И именно третьи ворота в этом смысле гарантируют, что каждая жизнь является новой упаковкой, собранной из прошлого. Собранной из прошлого в том смысле, как третьи указывают на 60-е ворота. А это, кстати, изолицин. И это очень важный химическое отношение между третьими и шестидесятыми. И я поговорю об этом, когда мы туда придем. Именно третьи ворота ответственны за то, чтобы рецессивные гены продвигались вперед. Они ответственны за определение в этом смысле, каким будет потенциал жизни в терминах пола, в терминах того, каков генетический материал будет передаваться вперед, продвигаться. Третьи ворота в своем мощном проявлении являются переходом между первыми 88 градусами движения Солнца от времени зачатия до того момента, когда кристалл личности призывается, чтобы войти в транспортное средство. И это доминирующее время, когда третьи ворота организуют то, как отпечаток в конечном итоге будет работать. Третьи ворота являются невероятно мощными. Я ассоциирую третьи ворота с концепцией Священной Матери. Я не имею это в каком-то особенно христианском смысле. Я просто имею в виду, что это состояние женской половины человечества как состояние божества. И это плодородное, репродуктивное организующее. Это организатор. И эта организация, вот что на самом деле является историей. Интересно в отношении детей. У вас есть дети с кем-то, и это всегда поразительно, как эти сочетания похожи и в то же самое время нет. Не то, что вы получаете клона во второй раз. И в этом-то волшебство того, как ложится фишка, если я мог бы так перефразировать Эйнштейна. И именно третьи ворота отвечают за это. И здесь нет риска, как в игре в этой шутке. Это просто именно эти трудности в начале являются такими основательными. И это говорит мне нечто в отношении этого кадона, этой химии. Что это означает, если мы разберем это на кусочки, что без этого, без этой химии у нас не было бы жизнеспособного способа воспроизводства. И это ключ к нашему репродуктивному потенциалу. И более того, это почти как универсальное вселенское яйцо, хотя, конечно, это было бы натяжкой. Но это несет вот такого рода качество. Это, я не знаю, как описать это, я просто чувствую это. Каждый раз, когда я подхожу к третьим воротам таким образом, я всегда в каком-то смысле в состоянии потрясенности, потому что здесь гораздо больше того, чем я знаю. Каждая линия третьих ворот несет разные генетические функции, и это тоже является потрясающим. Я планирую в следующем семестре сделать что-нибудь, какую-нибудь лекцию однодневную на той действительной информации, которая у меня есть относительно линий третьих ворот, потому что я думаю, что пришло время сделать что-то с этим. Итак, мы здесь имеем дело с чем-то по-настоящему основательным. И это влияние Януса в нашей системе, если можно было бы так сказать, в нашей химии, оно закладывает механизм, которым генетическая информация будет двигаться. И это именно то, к чему я подхожу. Другими словами, если мы возьмем все это вместе, у нас будет контролирующий механизм того, как мы воспроизводимся, размножаемся. Но более того, то, как вся генетическая информация оперирует. Если мы вернемся к базовым исследованиям, к основным исследованиям генетики, к таким вещам, которые были сделаны в терминах попыток понять через выведение животных, растений, такие последовательные генетические линии, отмечать их, чтобы затем в конечном итоге увидеть то, как они двигаются. Именно здесь все это организовано, все это. И если я думаю об этом лице особенно таким образом, потому что это доминируется третьими воротами, то тогда мы переходим дальше и смотрим на 42-е. И здесь нет императива размножаться, если только вы не собираетесь умереть. Бессмертность – это нечто, что дают нам гены до какого-то момента, до какой-то точки. Подумайте о том, что довольно распространенно описывается как то, что происходит с матерью, когда ее заставляют защищать, когда она вынуждена защищать свое потомство. Она сделает все, что угодно, довольно буквально все, что угодно. Большинство родителей, не все, очевидно, но большинство родителей пожертвовали бы своей жизнью, чтобы спасти своих детей, не раздумывая. Вот откуда все это приходит. Мы делаем огромную инвестицию генетически, огромный вклад. Мы знаем, что, будучи людьми, требуется очень многое, чтобы вырастить человека. И это абсолютно экстраординарный вклад времени, энергии, ресурсов, всего чего угодно. Это огромный вклад. И если вы по-настоящему заботитесь, то это также еще и большое испытание. Это большой процесс. И в любое мгновение вы сможете лечь и умереть так, чтобы следующее мгновение, следующее поколение получило возможность расцветать. И есть нечто, что исследовалось снова и снова, изучалось на всех возможных уровнях. Они взяли бы человека для этого, человека, который в противном случае сделал бы все, что угодно, что в его власти, чтобы выжить. Все, что угодно. И это довольно поразительно, что человеческие существа могут выжить. И в своем расцвете, в первичной своей стадии, когда вся жизнь находится перед ними, впереди них, они отдадут свою жизнь ради своего ребенка. И это не любовь. Здесь речь не о любви. Мы можем романтизировать это, и мы можем сказать, что это любовь, потому что это то, как мы интерпретируем чувства. Но на самом деле это механизм в нас, и вы чувствуете его в своем теле. Как только ребенок рождается, вы чувствуете это в своем теле. Это передается генетической преемственностью этих ворот. Неважно, есть они у вас или нет, это именно здесь заложено. 42-е ворота – это напоминание, глубокое напоминание. Это также и нечто еще. Это сила, которую чаще всего будут чувствовать женщины, у которых нет детей, и они вступают в свой возраст после 30 лет. Вы будете чувствовать вот эти 42-е ворота. И очень часто, это часто очень болезненно и очень трудно. Они напоминают вам, что вы подходите к концу своей жизни. Они напоминают вам о загадке генетической информации, которую вы несли с самого начала. Какая замечательная книжка, которая появилась несколько лет назад. По-моему, она называлась «Дочери Евы». Об этих 7 источниках всех женщин в Европе, которые можно было бы, то есть всех женщин в Европе можно было бы свести к этим 7 изначальным женщинам. И, конечно, все это передается по женской линии. Та же самая вещь верна для матери, у которой есть только сыновья. Это окончание ее линии. Это окончание, конец ее матриархального вклада в генетический пул. И это в нас. Это не что-то, о чем мы думаем, придумываем, психологически создаем своего рода сценарии вокруг этого. Это что-то, это не что-то, что вы можете избежать. Это глубоко внутри нас. Это механизм. И он говорит, что вам не позволено это делать. Нам нужна генетическая преемственность. Нам нужен генетический потенциал. Мы никогда не знаем, когда мы придем к такому месту, где мы сможем смешать А и Б, и мы получим нечто абсолютно фантастическое. Таким образом, здесь речь не только о том, чтобы принести жизнь в мир, но это также понимание, что вы здесь не для того, чтобы покинуть этот план, не оставив после себя или не сотворив какой-то генетической линии. И все связанное с этим связано не с окончанием генетических линий, это связано с тем, чтобы продолжать их, создавать их, питать их и ждать чуда. И это чудо там, оно всегда ждет. И когда мы переходим к 27-м воротам, к питающей матери, великой питающей силе, воспитывающей силе, эти образы богинь в Индии со многими грудями, они посвящены вот этой, этому питанию, воспитанию, выкармливанию потомства. И это обязательство. Но это не обязательство, которое мы делаем психологически. Оно заложено в нас. Оно заложено в нашей химии. Мы в этом смысле движимы этим. И именно гены говорят, что вы будете кормить, воспитывать это существо, потому что это существо несет генетическую преемственность, и вы будете выкармливать это существо, потому что оно продолжит нести это дальше по своей линии. И в этом во всем нет ничего личного, никогда. И это то, что нужно понять в отношении того, как мы запрограммированы. Мы не запрограммированы лично. Программа не беспокоится о нас лично, ей наплевать. Она заинтересована только в успехе гомогенизации своего приключения. И совершенство гомогенизации, которое в конечном итоге, по крайней мере на этом плане, мы увидим, проявится в рейвах, и мы увидим совершенство отрицания своего «я» и принятия одного. И все идет к этому, но все это направляется движением генетической информации – больше и больше и больше и больше. Какой выбор у нас сегодня? Ах, это поразительно, сколько людей я знаю, чьи партнеры относятся к разным культурам, разным верованиям, разным религиям, разным цветам, разному тому, разному этому. Современный мир открыл возможности для смешения генов, генного пула, как никогда раньше. И это то, что движет нами. Это нечто, о чем нам нужно задуматься, потому что я говорил об этом очень много в последнее время, о транзите Плутона в десятых воротах. И это изменение приходит. Я буду говорить об этом на следующей неделе, потому что это изменение приходит и во все это. Лейцин будет глубоко-глубоко подвержен влиянию в том, как он работает в теле. И я думаю, что 24-е ворота – возможно, наиболее интересны. Так интересно увидеть их с этой стороны. Они такие инские. Посмотрите, насколько они инские. Они находятся на пороге этого мира инь. Это концентрация мутации. 24-е ворота на самом деле говорят нам очень многое о том, как работает программа. Прежде всего, это последние ворота четверти, и поэтому это один из тех путей, один из тех рукавов креста четырех путей. Каждая четверть начинается с ворот креста сфинкса и заканчивается воротами креста четырех путей. И здесь это путь возвращения. Это очень красиво, потому что мы всегда думаем о 24-х воротах, как о ментальных воротах. Но истинная цель инициации – это возвращение в форму. И форма это генетически новое сочетание, это возможность мутации. И каждое поколение это является мутацией предыдущего. Каждое поколение несет новую комбинацию. 24-е настолько цикличны в своей природе, снова и снова, круг за кругом. Когда мы думаем об этом с точки зрения ментального плана, мы думаем о том, что это бесконечная петля, которую можно только разорвать вдохновением, в ожидании мутации. Здесь 3-й и 24-й глубоко-глубоко-глубоко мутационны. И они очень похожи в каком-то смысле, если вы заметите, что 3-й смотрит вниз на центр давления, а 24-й указывают наверх на центр давления. Генный пул, теперь подумайте, что это значит с точки зрения личности. Кроме всего прочего, мы имеем дело с кристаллом, со связкой кристаллов личности и тем, как она влияет на нас через наши тела. Но это влияние влияет также на нас и другим способом. Мы одержимы сексом, мы одержимы телами. И именно так это фильтруется через это. И когда я говорю «одержимы», я не преувеличиваю. Это все связано с тем, как вы смотрите на человеческое сексуальное поведение относительно любого млекопитающего в высшей степени, высшего млекопитающего. Вы видите сразу, что есть очень странное нечто в этом поведении. Кроме всего прочего, если вы посмотрите на царство млекопитающих, и вы посмотрите на высшие отряды млекопитающих, то это происходит только во времена сезона вспаривания. Есть сезон для таких вещей. И у нас тоже был один давно, когда мы были неандертальцами. Это был сезон. Нет сейчас такой вещи. Есть люди, которые сексуальны каждый день, все время. И когда они не сексуальны, то тогда они думают об этом. И, конечно, это становится социальной динамикой и проблемой. И все эти другие вещи, с которыми мы имеем дело в нашем пребывании человеческом, в нашем путешествии. Но я хочу, чтобы вы узнали, откуда это приходит. И именно отсюда это приходит. И не то, что вы как-то бы особенно думали бы об этих воротах, как о таких сексуальных воротах, если вы знаете, что я имею в виду. Это не так. Не так работает. Но это здесь очевидно. Очевидно, что то, чего мы хотим, именно из-за этого кадона, мы хотим доминировать в генном пуле. И это особенно мощно в мужчинах. На самом деле, то, как лейцин оперирует в мужчинах, отличается от того, как он работает в женщинах. Опять же, это один из принципов, который приходит из третьих ворот. Для мужчин это связано с созданием как можно большего генетического будущего, и это задокументировано. На самом деле, есть совершенно потрясающие цифры. Нечто как 60-70% всех восточных мужчин происходят от Чингисхана. И он был таким серийным насильником на самом экстраординарном уровне. Каждая деревня, которую он завоевывал, а они завоевывали очень много деревень, он просто буквально осеменял тысячи женщин. В женщинах генетический императив от лейцина заключается в том, чтобы искать самый лучший генетический материал. И это два совершенно разных подхода. И каждый из них ведет к сексу, к сексуальным проблемам, ко всем этим вещам, которые упакованы в наших современных сексуальных дилеммах. И если мы отрежем все это от игр ума, и вы просто увидите это тем, чем это является, вы увидите, какова здесь механика. Программа не беспокоится о том, что большинство мужчин оказываются мучаемым своим сексуальным драйвом так или иначе. Они просто испытывают это, постоянно нуждаясь в том, чтобы высвобождать давление. И помните, что я сказала о давлении. Третьи ворота и 24-е ворота, их взаимоотношения к центрам давления, это на самом деле нечто, что нужно понять. И давление на женщин, давление быть избирателями, все это встроено в этом кадоне. И речь не о том, как мы социально определяем эти вещи, потому что мы прошли через так называемую сексуальную революцию в 60-е годы, и у нас есть все эти разные способы попытаться сказать, что мы можем функционировать по-разному. Есть все эти психологические вещи, что мы можем с ними справляться. Есть это социальное или культурное обуславливание, что мы можем изменить и бла-бла-бла. Да, конечно, хорошо. Вы можете копать глубоко-глубоко в своих клетках, в каждой из них, потому что каждая из ваших клеток будет нести эту информацию. И это то, как это работает, как это есть. И это все в этом коде. Это записано в коде. И речь здесь не о нас. Речь о том, чтобы произвести больше генетического материала. Вот в чем суть. И больше ни в чем. Это иронично, вы это можете видеть сегодня во многих странах Европы, потому что у них было снижение в росте населения. Они делают все, что возможно, чтобы заставить женщин иметь больше детей. Они предлагают им больше денег, и то, и это. И они пытаются восславлять эту роль, и все вот эти вещи. И это не ради этих женщин. Программа не заботится о том, как трудно сейчас иметь много детей в наше время, если вы являетесь частью среднего класса, где бы вы ни оказались, это настоящая борьба. Они об этом не заботятся. Речь не об этом. Они знают, что если у вас закончится генетический материал, то ваша страна исчезнет. И они обеспокоятся о национальном генном пуле. И, конечно, у вас есть эти фанатики в каждой стране. И они заботятся о том, чтобы генный пул не был загрязнен. Англосаксы, которые могут быть в ужасе от темнокожих мусульман среди них. И это просто одна из наиболее поздних версий, вариантов. Я не хочу как-то особенно на них напасть. Факт в том, что генный пул – это по-прежнему та вещь, о которой здесь идет речь. И методология для повышения генного пула остается одной и той же, какой она всегда была. И это драйвы остаются теми же самыми. Они здесь и там. И у меня было одно из этих моих небольших прозрений с этим, потому что я вдруг осознал, как мы все двигаемся в этих четвертях, и на самом деле, что мы здесь видим, это вся генетическая инфраструктура, и что ей нужно для того, чтобы реализовать свой процесс. И это совершенно отличается от нашей собственной. Не то чтобы у них у всех были эти гены. Я не могу по-настоящему одушевить как-то это, очеловечить. Это просто инструменты в механизме. И в то же самое время это иллюзия, которая у нас есть, что мы все владеем своими жизнями, что мы принимаем решения, и что все это наше дело, что мы сами решаем. И когда вы поднимаетесь туда на поверхность, и вы видите то, как эта поверхность проигрывается, Боже мой, это просто драпировка, это иллюзия, прикрывающая то, что является генетической игрой. И это даже не игра, это слишком легкое слово. Это паровой каток. Здесь мутация. Так чтобы в конечном итоге, то, как все эти вещи работают, чтобы мы проходили через какого-то рода изменения. Мне ясно, что гистидин, кодон, который связан с 55-ми и 49-ми воротами, здесь нет никакого вопроса в том, что этот кодон связан с мутацией и больше не функционирует так, как он функционировал 250 лет назад. Это ясно мне, что это будет мутация также в лейцине, должна быть мутация в лейцине. И это часть общего изменения процесса оплодотворения, процесса плодородности и ухода его от того, что всегда было поверхностью или проникающей сексуальностью. Сексуальный драйв будет меняться. Рейвы не будут сексуальными вообще. Это означает, что если будет какой-то кодон, который будет проходить через мощную мутацию, то это должен быть именно этот. Лейцин будет глубоко подвергнут влиянию в этом процессе. Мое предположение в том, что мутация в лейцине началась в 1961 году, я бы так мог предположить. Когда я говорю о 1961 году, это именно потому, что тогда мы вступили в темы первой линии этого глобального цикла планирования. И это принесло бы первую линию 61-х ворот. И это очень важный ключ в наше время сейчас. И определенно это было бы началом влияния на 24-е ворота. Третьи и 24-е ворота – это интересно, потому что 60-е и 61-е, они находятся друг рядом с другом в колесе. Они сидят рядом в одном и том же лице, и они являются полярностями или оппозициями здесь, третьих и 24-х ворот. И они очень глубоко связаны друг с другом. Опять же, помните, что одна из вещей, которые вам нужно держать в уме, когда мы делаем вот такое путешествие, это то, что я разбираю на кусочки лица по отдельности от их преемственности и соединенности с целым. И очевидно, что это все работает вместе. В том как мы видели волшебство того, как аргинин пересекает границы, как лейцин пересекает границы, что создает преемственность между тем, общим лицо, программой общего лица и всем тем, что оперирует, как большая преемственность, как большая непрерывность. И прежде чем я завершу, я хочу сделать небольшое отступление здесь к 20-м воротам. И я пойду во все это на следующей неделе. Я имею в виду остальное 23-й. 20-е ворота – это невероятная вещь. Я люблю их. Они совершенны. Кстати, здесь ошибка. Здесь должно быть «ю», «ю» и «эй». Затем должно быть написано «ю», «ю» и «джи». Извините, пожалуйста, я не изменил этого из оригиналов. Но не обращайте на это никакого внимания. Вы можете это сами исправить. 20-е ворота, очевидно, находятся в горловом центре. И это они глубоко являются частью выражения интеграции. Единственные экзистенциальные ворота. И это один из моих любимых срезов гексаграмм. Вы можете видеть это. По всему Китаю есть такие ворота, которые стоят на тропинках, на дорогах, которые выглядят вот таким образом. Это просто ворота, вот такого рода. Там нет дверей, есть только вот этот портик, сами ворота. И обычно они находятся на горах. И вы можете идти по пути, и вдруг перед вами вот одна из таких вещей стоит. Вот такой вот образ. Традиционно ворота – это то, через что вы проходите. Вы никогда по-настоящему не стоите в них. Вам не нужно там стоять. Вы просто проходите, и когда вы проходите, они напоминают вам о преемственности жизни, о продолжительности жизни, о непрерывности. Позади вас прошлое, и перед вами то, к чему вас ведет ваше будущее, по направлению, к которому вы идете. И это и есть непрерывность осознанности в настоящем моменте. А именно, нет настоящего, если нет прошлого и нет будущего. Большинство людей забывают, когда их пробьет, когда они говорят «будь здесь и сейчас». И это все замечательно, но вы не можете быть здесь и сейчас, если у вас нет непрерывности. И здесь это преемственность. Это преемственность от прошлого в будущее. Услышьте, что я говорю. Я говорю о преемственности прошлого в будущее, но не в инициации, но в цивилизации, в форме. Изменение преемственности формы, преемственности из прошлого в будущее. Именно здесь будет происходить мутация. И преемственность. Преемственность – это то, как вот эта сексуальная динамика оперировала. Другими словами, то, как мы сначала были прежде всего обусловлены, чтобы воспроизводиться через женщину. И вы должны, наверное, найти это немножко поразительным. Мы воспринимаем это как нечто само собой разумеющееся. Но тем не менее, на самом деле это часть всего этого. А именно то, что женщина будет вынашивать жизнь, женщина будет производить эту жизнь, а поэтому именно женщина отвечает за генетический потенциал, и именно поэтому женщины так избирательны, а мужчины так тупы. И это все здесь. И, конечно, здесь будет влияние на то, как этот кадон оперирует. Влияние, которое будет происходить здесь. И это будет более позднее будет конкретизировано в 23-х воротах. 23-й – это интересная вещь. 23-й – это способность установить новое, что-то новое, конкретизировать его. И обычно это ассоциируется с новой мыслью. Но опять же, здесь все это работает вместе. И, конечно, именно здесь заложена цивилизация. У нас здесь большое изменение приходит в том, как этот кадон будет оперировать, и как побочный продукт этого будет трансформация всех наших глубоко заложенных драйвов. Но есть также здесь нечто еще. Это будет снижение способности женщин рожать и беременеть, оплодотворяться. и в легкости, с которой женщина могла раньше принести воспроизводство, и трудность генетического материала для того, чтобы он был надлежащим образом собран тройкой. И когда я говорю «надлежащим образом собран тройкой», это то, что здесь тройка должна будет делать совершенно нового рода собирание для того, чтобы производить рейвов. Здесь они должны будут быть правосторонними, у них должно быть то и это. И есть определенный критерий, который необходим. И это означает, что только определенный генетический материал может быть притянут в то, что будет являться местом для вот такого транспортного средства. А некоторые вещи не будут. И когда мы придем к изменению цикла, то доминированием в этом цикле будет появление для рейвов. И это означает, что будет все меньше и меньше жизнеспособно для женщин, скажем так, для человеческих женских существ, на самом деле быть в состоянии получить доступ к генетическому материалу, который будет затем собран третьими воротами в эту жизнеспособную форму. У нас происходит огромная мутация, и я смотрел и мог посмотреть на это на поверхности с вами. Те из вас, кто проходил мои мистические классы и смотрел на то, как тот цикл, который подходит к концу, заканчивает также способность воспроизводиться и все те вещи, которые я обсуждал, здесь это то, как вы действительно можете увидеть это на генетическом уровне, потому что здесь источник всего. Помните, Янус – это бог начинаний, начал, и это мать начинаний. И человеческие матери будут вынашивать рейв детей. И это новое начало, которое придет. И когда новое начало будет доминировать, это означает, что человеческие процессы не будут функционировать таким же образом. Просто не будут. И это действительно потрясающая область. Это одно из тех по-настоящему интересных божеств. Как бы то ни было, я надеюсь, что вам понравилось. На следующей неделе мы будем продолжать с этой историей. Мы сможем увидеть преемственность лейцина и начало цивилизации, где мы вступаем в девятое лицо. Всем вам, где бы вы ни были, всего доброго, любите себя, и я желаю вам приятной недели. И я увижу многих из вас в течение недели, а до тех пор, до свидания.